Здравствуйте! Сегодня мы говорим о Первой мировой войне с Константином Пахалюком, ведущим специалистом научного сектора Российского военно-исторического общества, руководителем интернет-проекта «Герои Первой мировой». Здравствуйте! Константин, Первая мировая война, которую в народе прозвали германской, современники называли Великой Отечественной, по аналогии с 1812 годом, которая была Первой Отечественной войной, в Европе называют Великой до сих пор. А как нам сегодня нужно именовать эту войну, те события, и какое место в истории России на фоне последующих всех событий эта война имеет, на ваш взгляд?
Я думаю, что прежде всего это, безусловно, Великая война. Это война, которая, даже если мы говорим о международной системе, закрыла 19 век и открыла дорогу 20-му. Мы помним о том, что Первая мировая война привела к крушению четырех империй. Мы помним о том, что Первая мировая война привела к кардинальным изменениям социальных структур ключевых воюющих держав. Мы помним о той же эмансипации, когда женщины в тылу занимали рабочие места, что привело, скажем так, подъем женского и движения и получение их политических и социальных прав. Более того, без Первой мировой войны не было бы такого явления, как масса, если мы говорим в терминологии Ортега и Гассета, а именно масса были именно той самой социальной базой, которая позволила появиться различным диктатурам, фашистским режимам в той же Италии, Венгрии, в Германии и в большевистской России.
Но это вы сказали в мировом смысле.
Да, и для России, безусловно.
А в истории России, да.
Если мы говорим об истории России, то, безусловно, Первая мировая война, скажем так, стала не просто катализатором внутренних противоречий, она, скажем так, их обострила и привела, и, скажем так, без нее революционных потрясений 17-го года, гражданской войны в том виде, в котором они были, как, скажем так, с полным уничтожением целых социальных слоев, социальных классов, и, безусловно, этого бы не было.
То есть это настолько глобальные тектонические сдвиги именно, вот, скажем так, в самой структуре истории произошли, даже не истории, а в структуре социума, да, когда как то, что называется, на сцену вышли огромные массы. Но за этими массами стояли совершенно определенные какие-то управляющие тоже импульсы.
Я бы сказал бы о том, что происходит изменение традиционного сознания, когда, скажем так, вот это разделение на есть рабочий класс, крестьянин, есть мещане, интеллигенция, дворянство, оно, скажем так, границы между ними, они мало того, что стираются, более того, мы можем говорить о том, что вырванные из своей традиционной жизни миллионы людей, они не образуют некого нового класса, то есть это и не классические рабочие, не классические крестьяне. Это люди с сознанием абсолютно иным, сознанием, которое более того, искажено войной военной реальности, потому что мы понимаем, те же крестьяне, они жили в своем маленьком узком мирке своей деревни, за пределы которого не так часто выезжали, по крайней мере, за пределы уже губернии точно. Они знали о мире, что есть Николай II император, знали о том, что есть немцы, губернаторы, тоже немец, хитрый, умный человек. И, соответственно, когда вдруг их вырывают из своего мира, дают в руку оружие, везут за сотни, воруют тысячи километров на запад, безусловно, для них это абсолютно новый опыт, и это и абсолютно новое, скажем так, и сознание. А то, что прежнего архаичное, скажем так, традиционное сознание, оно просто начинает рушиться.
Разрушение архаического мира.
Традиционного мира, я бы подчеркнул. И более того, если бы именно революционный 17-й год смог получиться, именно потому, что уже самой мобилизацией вот эти миллионы людей, они были в социальном, политическом смысле мобилизованы. Более того, они получили в руки оружие, а если у вас есть в руках оружие, то вы уже априори обладаете правом голоса. И почему в 17-м году не удалось подавить революционное брожение и как бы не пытались в протяжении 17 года, чтобы не говорили генералы, это было невозможно. Это, кстати, понимали прекрасно наши либералы, тоже Керенский, который видел то, что с этой толпой не справится, как в 1905 году. Ее нельзя расстрелять, то, что она может ответить в ответы. И в отсутствии некого политического и вообще опыта, каким образом можно, скажем, опыта договариваться, опытом согласовывать с интересы, когда вот этого опыта нету, политическая система начинает рушиться, потому что старыми методами нельзя, невозможно вот так вот просто приказать. Вы можете приказать, но ваши приказы не исполняются. А по-другому, как договориться, как уладить конфликт, это еще непонятно.
Вот философ Максим Горюнов такой пишет, что две мировые войны – это два полярных народных мифа для России. И по его мнению, как сказать, славить или, скажем, вот эти две войны взаимоисключают друг друга, невозможно чтить обе. Что вы думаете по поводу
этого? Я бы не согласился с этим тезисом. Я понимаю, что, скорее всего, он уходит вглубь, скажем так, такого одного из таких направлений мысли русской эмиграции, которая резко не принимала советскую, действительно советскую эпоху. И, ну, скажем так, та мысль, которая сейчас группируется вокруг того же журнала «Посев». Мы должны понимать, прежде всего, то, что простые люди, солдаты, рабочие, мещане, разночинцы, они шли на войну прежде всего для того, чтобы защищать свою страну. Они сражались не за царя.
В обеих войнах.
Они сражались не за царя.
И не за Сталина.
Да, не за Сталина. Хотя, безусловно, были и монархисты, были убежденные коммунисты. Это, безусловно, такие люди были. Но в массе сражались именно за свою страну, за свои дома, понимая то, что это война, скажем так, оборонительная. В годы Великой Отечественной это было ясно, понятно.
Да,
что это оборонительная война. В Первую мировую войну, одна из проблем заключалась в том, что очень многие солдаты на фронте, они не понимали, что такое Россия в целом. То есть, опять-таки, если мы говорим о нации, становлении нации, нация – это, прежде всего, воображаемое сообщество, когда каждый понимает то, что я не знаю всех, но я знаю, что все мы обладаем некими едиными там, признаками, мышлением, знанием, а то, что мы составляем некое единое целое.
Само понятие нации вообще как бы западное, даже с точки зрения народа, да, и то, как бы, да, вот народ, что такое народ? Я да брат Семен, вот народ, да? Или вот еще там Иван из соседнего села.
Ну, вот такое, да, безусловно. Когда вы мыслите узкими просекулярными интересами, и вам вдруг говорят, вы даже сражаться за Родину, за Россию, безусловно, да, с одной стороны, там патриотический подъем, да, вроде бы нужно, вроде бы, да, это так всегда и было, и есть много народных там писем о героях, если на войну, безусловно, шли, но с другой стороны, когда эта война вдруг удлиняется, когда вдруг это абсолютно новая индустриальная война, когда, извините, до 60% потерь от артиллерии, когда вы сидите в окопах, вас обсыпают снарядами, вы противника не видите, и вот от этого снаряда, один снаряд, вы можете уже умереть, когда вы сидите в окопах по пояс в холодной воде, и, безусловно, такие случаи тоже были в ужасных условиях, объективно ужасных условиях, это и Восточный фронт, и Запад, а если мы говорим о Кавказе, то еще хуже, потому что жара, то, безусловно, вы начинаете рефлексировать и задумываться о том, что а зачем мне это надо, за что я сражаюсь,
и нужно ли мне это, смысле
как, двух... а моя какая часть?
Вот в этом смысле в двух войнах несколько разные ставки, как говорят, были, то есть во Второй войне Великой Отечественной, которая, так сказать, 41-45, ставка была на уничтожение народа. В Первую вроде бы как этого не было, потому что те же, так сказать, страны там, Германии, не собирались вроде бы стирать, не декларировали,
по крайней мере. Удивительная вещь, то, что в Первую мировую войну тоже говорилось, по крайней мере, в пропаганде о том, что это война последняя, эта война ведется ради мира, это война, от которой зависит вообще будущее России. И скажем так, вопрос в том, что в годы Великой Отечественной войны 41-45, убедить народ в том, что действительно война за выживание удалось, в 14 году этого не удалось. И, скажем так, с точки зрения становления некого единого воображаемого сообщества, вот уже к 41 году Вот этот процесс уже, скажем так, практически завершился. Мы могли говорить о становлении советского народа, по крайней мере, уже к 1945 году точно, когда он прошел через горнило войны. Хотя мы помним, там очень много на оккупированных территориях тоже чего было, что не очень хорошо вписывается в официальную концепцию. Что касается Первой мировой войны, то, безусловно, вот эти на протяжении всей войны, вот эти честно партикулярные интересы, они взяли верх. Они взяли верх не только среди солдат, которые говорили, мы пермские, до нас противник не дойдет, хотя то же самое было и в немецкой армии, когда говорили баварцы, мы баварцы, с чем из этих прусаков будем сражаться, вот будет у нас война, мы и будем сражаться на нашей территории. Но более того, эти же честные интересы в годы Первой мировой войны, они берут верх среди тех же самых торговцев, некоторых общественных деятелей, которые начинают на фоне патриотизма, на фоне перестройки экономики на военный лад, просто, грубо говоря, заниматься коррупцией и наживаться на заказ, на военных заказах, когда появляется целая прослойка новоришей, все прекрасно понимают, каким нечестным трудом они наживаются. Те же самые частные интересы среди среди крестьян, которые остались, которые выращивают то же самое, производят то же самое продовольствие, которое в города его поставляют по завышенным ценам, потому что понимают, что на этом можно нажиться. Это те же самые частные интересы у наших оппозиционных, условно-либеральных элит, которые к 16-му году заявляют о том, что царь на самом деле не может нормально вести войну, и если мы сейчас проиграем, то это будет конец России. Единственное, кто может как привести народ к победе, это мы. Это мы общественники, это мы общество. Вот, и, скажем так, под этим лозунгом, этот лозунг сыграл немалую роль и в февральской революции 17-го года, когда они, по сути, перехватили власть на фоне нарастающей анархии в Петрограде.
То есть выделим суть, вот немножко резюмируем из того, что вы сейчас сказали, в чем причина была поражение, ну или не поражение, ну или революции, так сказать, не, во всяком случае, непонимание основными массами, так сказать, смысла войны или потери этого смысла, это победа частных интересов над государственными. Точнее, не победа государственных над частными.
Вот так, скажем общих. Так, победа частных интересов над более широким задачей, над более широкими, когда более широкие государственные интересы не становятся частными, когда происходит рассогласование моего личного интереса и общественного интереса. Вот это, безусловно, страшно. То, что, опять-таки, очень страшно, когда к 16-му году, по сути, все вот, ну, то, что мы можем с нашей позиции назвать патриотизмом, патриотическим движением, оно все становится оппозиционным. Это тоже, откровенно говоря, страшно.
Это тоже, да, грань вот такая интересная.
Да. Скажем так, когда мы говорим о революции 17-го года, февральской революции, которая и нанесла удар по режиму, открыла дорогу и октябрю, и гражданской войне, мы должны понимать, то, что это, безусловно, не деятельность отдельных либеральных кругов и отдельного заговора, это намного более сложные процессы. Если попытаться говорить о них более-менее просто, то мы прежде всего должны говорить, да, формирование оппозиционных элит, это безусловно, более того, это разочарование в императоре, всеобщая убежденность в обществе о том, что император не может вести войну успешно, что, кстати, было ошибочно, и царская бюрократия прыгнула выше своей головы, кстати, по перестройке военной экономики, просто отмечу. Более того, опять-таки, когда многочисленная мобилизация, тяжелые бои, ранены, увечные в тылу, очень многие, опять-таки, кто вот понимает, что сейчас вас мобилизуют, они просто начинают просто бояться идти на фронт, потому что они видят вот этих раненых, увечных, они не хотят просто так терять свое здоровье, и тем более погибать, война затягивается, непонятно, выиграем мы ее или не выиграем, и отсюда появляются тоже такие некрасивые явления, когда те же самые зятки, чтобы оказаться, посидеть подольше в пылу, в запасных батальонах, и вот эти люди тоже, они были сконцентрированы вот в этих запасных батальонах в Петрограде, которые, кстати, и на своих штыках сделали вот эту революцию, потому что люди просто, просто не очень хотели идти на фронт, они просто боялись. Более того, мы должны понимать о том, что царская власть к тому времени начинает терять просто управление и контроль. Не просто легитимность, но и вообще политическая система, она выходит из-под контроля. Например,
но это был достаточно управляемый процесс, в общем, в какой-то степени.
В том-то дело, это нарастающий хаосом. По сути, мало кто управлял.
Хаосом можно управлять.
Им очень сложно управлять. И когда, например, в декабре 2016 года охранка докладывала царю о том, что да, в Петрограде волнение, да, народ недоволен, но это имеет чисто экономические причины, потому что жить стало тяжело, никакими политическими партиями этот процесс не контролируется, не управляем, поэтому, в общем-то, волноваться с политической точки зрения нечем. Это было, с одной стороны, все, что они говорили, это абсолютно правда, но вывод итоговый он абсолютно неверен. Да, безусловно, скажем так, говоря просто, примазаться к этому процессу мы пытались многие. Но управлять им они не управляли. Опять-таки, скажем так, понимание о том, что можно нажиться, и когда власть занимается реальной работой по превооружению армии, по снабжению армии, когда на все просто времени не хватает, то, безусловно, возникает соблазн. А потом, когда народ начинает возмущаться в 16 году, то там, то здесь, по всей стране начинают вот эти мелкие бунты, разносить все эти палатки,
да.
То, что уже надоело, уже зажрались, и вдруг царская власть направляет солдат на подавление этих бунтов, а солдат-то бывшие те же самые крестьяне-рабочие, которые мобилизованы. Они смотрят и говорят, а мы не будем стрелять. Да. Как мы постоянно будем стрелять? Они правы, вы лучше с этими воришами разберитесь. А в это время те же самые либералы через прессу критикуют власть, намекают на том, что царь предатель, императрица предательница, и это разнонаправленный процесс. Но опять-таки, почему я не люблю говорить о том, что именно либералы все это сорганизовали? Если они все это сорганизовали, то почему же через буквально 2 месяца, как сказал Троцкий, правда, по другому поводу, но оно сюда подходит, все они отправились в мусорную корзину истории, это реально. Они это толпой, а толпа их никогда не принималась. В этом плане Ленина был прав, когда еще в 15 году говорил о том, что классово Госдума, она чужда рабочим, скажем так, и крестьянам. И действительно, это было так.
Но здесь, видимо, стоит разделять все-таки либералов как это, прекраснодушных или непрекраснодушных, но, во всяком случае, далеко не мыслителей этого процесса и не организаторов, а просто как бы массу. Ведь есть всегда мясцо, как бы, и либеральное мясцо тоже. А есть, так сказать, совершенно единицы, которые совсем никогда не считали себя либералами, которые как бы стояли за многими событиями просто в тени.
Я говорю здесь в данном случае о прогрессивном блоке, да, это Гучков, Милюков и тех, скажем так,
финансовые... Ну, Набоков там, понятно.
Ну да, тоже да. Некрасов. Но опять-таки, смотрите, что мы здесь должны понимать с точки зрения политики. Накануне, я просто вернусь назад, накануне Первой мировой войны, шестилетия, с 8 по 13 год, это колоссальный рост экономики. Это примерно 10% ежегодно промышленного роста.
Это взлет.
Это становление вниз финансового рынка. Это когда весь этот экономический подъем обеспечен внутренними займами, прежде всего, а не внешними. Внутренними ресурсами. И это при этом. Это формирование новых экономических элит. Что они хотят, по
сути? Хотя, извините, Константин, все-таки надо добавить, что внутренний займ работал, но при этом мы были должны, Российская империя была должна немалые суммы французским ростовщикам.
Не только французским. Кстати, на французских биржах, вот в этот период, например, торговались акции 6 промышленных компаний, 7 банков и 11 железнодорожных компаний. Не так много, с точки зрения. Но у нас было, да, здесь третий акционерный капитал, он был иностранный, но... Формируется новая наша элита. Что они хотят? Первое, прежде всего, что нужно бизнесу? Бизнесу нужны стабильные правила игры. Грубо говоря, чтобы никто не мог вот просто вот начать переписать закон и отобрать вашу собственность. Во-вторых, если именно вы производите основные, на ваших заводах производятся основные промышленные товары, то вы хотите как минимум принимать участие в управлении страной, скажем так, принятие политических решений, в том числе и связанных с вашими конкретными вот этими интересами. Отсюда требования демократизации, либерализации, разные были конкретные воплощения, либо полностью объявить республику, либо только ограничить власть, вот это же ответственное правительство, оно все вот это, опять-таки, все эти требования, они преследуют именно вот эту цель, о том, что если мы играем ключевую роль в экономике, то мы хотим, по крайней мере, чтобы нас слушали, когда мы принимаем решения. А проблема была в том, что когда в 15-16 года власть делегитимируется, когда нарастает всеобщее убеждение о том, что царь не справляется, вот эти элиты решили перехватить эту власть, подумав, будто бы они смогут с этим управиться, будто бы они смогут действительно...
Да, смогут заменить бюрократию, прежде всего.
Скажем так, не понимая то, что, как это мы помним, тех же веховцев, которые после революции говорили о том, что, скажем так, наша безопасность держится как раз-таки на штыхах самодержавия, если поднимется революция.
То есть не понимая всех. Саму природу, собственно говоря, власти в России.
Скажем так, понимая, думая, будто бы они обладают этой властью, думая, будто бы если это на их заводах производится вот этот экономический рост, то значит они, будто бы это производство, производят не они, производят рабочие. Есть еще и крестьяне, которые, то есть, кстати, сельскохозяйство 50% нашего, скажем так, ВВП тогда было. И, понятное дело, это было некое такое преувеличение собственной значимости, некое такое зазнайство, гордыня, если так можно сказать, и, безусловно, непонимание реального политического момента.
Ну, капитализм шел вверх, так сказать, он был полон надежд, отчасти, может быть, видел воплощение своих надежд в выражении материальном, так сказать, расширяющемся производстве, Форд, там, я имею в виду, так сказать, конвейер, там, все это работало как бы на то, чтобы буржуазия посчитала, что она реально сможет управлять миром, причем заменить, так сказать, в одночасье те структуры, которые были.
Да, и более того, что было тоже сделано, скажем так, предсечи событий 17 года, это когда в 14 году с объявлением войны начинается атака на немецкую собственность и на немецкий капитал. Грубо говоря, у нас было сразу же аннулировано за годы войны акции на 50 миллионов рублей. Ну, грубо говоря, когда вообще следует говорить о том, что на финансовой зависимости, там акции в чужих руках, да ничего, спокойно. Многие немцы были держателями наших акций.
Конечно,
что сделали? Взяли, отобрали все. Более того, у нас было много компаний, где либо немецкий акционерный капитал, скажем так, либо немецких фирм, по сути, начинается их ликвидация и дичайший передел собственности.
Кстати, были погромы в Петрограде, известные немецких лавок.
Да. Но это еще до этого, скажем так, и власть поддерживала вот этот передел собственности, когда и в промышленности, и в сельском хозяйстве начинается просто отъем капиталов, передача это в руки, скажем так, русского капитала. По сути, это крушение основного закона капитализма, скажем так, права частной собственности. Вот он был, кстати, тогда же и нарушен, когда в пользу
отдельных... Да, но это происходило не только в России, но и в других воюющих странах,
да,
надо сказать.
Но и в России это просто приняло откровенно такой характер, когда под идеей вот этой шпиономании и немецкого, скажем так, антигерманизма, если у человека немецкая фамилия, то он определенно, у него немецкая кровь, а если у него немецкая кровь, он определенно предатель. По сути, это российская идея, это расизм. И, соответственно, если он предатель, то нужно либо его посадить, либо пока в мире, как бы ничего не вышло, выслать в Сибирь. Вы понимаете, если у вас предприятие вас высылает в Сибирь, то, по сути, вы этого предприятия лишаетесь, и ваши экономические конкуренты, они выигрывают. И вот наши, скажем так, вот это, наши финансовые круги, наши промышленные круги, как раз-таки вот на подобную идею русскости, русского подъема, она говорит, мы же русский капитал, а мы должны освободиться от немецкого капитала. Ну так давайте немецкую собственность уничтожать. И, скажем так, по мнению некоторых историков, это тоже стало предтечей 17 года. Скажем так, если вам можно делиться, если вы можете, кстати, с разрешения власти, с ее покровительства заниматься подобными вещами, то почему в 17 году крестьянин не может прийти и поделиться уже вашей собственностью? И, кстати, если говорить о логике того времени, я бы отметил еще какой момент. Он, на мой взгляд, очень интересный, важен для понимания именно общественной мысли и процесса. То, что я не из тех людей, кто считает, что человек именно всегда волен в своих мыслях. Как правило, очень многие мыслят одинаково. И есть некие структуры, которые управляют, не то, что управляют их мышлением, скажем так, но делают их мышление похожим. Если мы говорим научно, то это дискурс, именно, способ определенных, как некая система, которая определяет, что может быть сказано. И вы говорите именно так, только по той причине, что иначе вас не услышат. Ну вот, начало войны, патриотический подъем, Святая Русь и представление русский народ встает против засилия германизма, освободить мир от, вот этого,
ну
вот,
да,
да,
от врага Кайзера,
от врага, сказать, Кайзера, причем и метафора,
с рогами его рисовали.
Да, причем там ключевой базовой метафорой является метафора освобождения. То есть освобождение славян от австрийского и немецкого господства, освобождение русской экономики от засилия немецких капиталов и немецких промышленных товаров.
Освобождение Константинополя.
Да, освобождение Константинополя. Но под эту же идею, опять-таки, выстраивается оппозиционными кругами освобождение от старых порядков. Причем даже консервативные Московские ведомости в начале 15-го года редакционно статья пишет о том, что старый мир разрушен, и мы должны освободиться от старых порядков.
Это очень интересно. Задана парадигма, само слово освобождение.
Да, да?
А само слово, как матрица, она как бы из себя влечет совершенно разные. Раз освобождение, то почему не от этого, не от этого,
да,
не
да,
от
да.
этого?
Да, да, да. Если говорить упрощенно, то безусловно это так.
То есть вот как бы такая коварство слов, когда слова становятся материальными и более глубокими, чем, может быть, так сказать, более разноплавными, чем в них.
Скажем так, логика мышления. Ну что представляет сама идея освобождения? О том, что, скажем так, есть некий, скажем так, естественный, правильный, великий процесс, но что-то его сковывает. Вот если мы что-то от чего-то вот этого наносного освободимся, вот сразу все будет хорошо, да.
Я думаю, что на этом мы все-таки сегодня завершим сегодняшнюю беседу. Мы обязательно продолжим, потому что мы сейчас затронули очень интересную тему, вот особенно к концу. Мы обязательно поговорим еще и об уроках Первой мировой, и экономических, и идеологических. Спасибо за сегодняшнюю беседу.